Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук Анастасия Георгиевна Гачева. Мы говорим сегодня о философе, которым Анастасия Георгиевна занимается многие годы. Это Николай Федорович Федоров, который жил в конце XIX века, был библиотекарем Румянцевского музея, вошел в начале XX, повлиял на Соловьева, на Достоевского, на Льва Толстого. И основная его идея – это идея общего дела воскрешения отцов. Вот философию Федорова называют иногда космизмом. Справедливое ли это название? И ведь космизм – это не только федоровская философия, но, наверное, и философия его последователей, преемников, тех, кто с интересом читал тексты Федорова. В общем-то, тексты он писал небольшие, да? Это не философ.
Нет, почему? Как? Ну, вот я вам покажу. Вот тут это ведь только избранные сочинения. Он
да,
писал
но
большие
я
тексты.
Имею в виду, не, это не критика чистого разума, то есть это не схоластический трактат, в котором много разделов, подразделов, в котором читателю трудно ориентироваться. Это, в общем, такие тексты, которые состоят из размышлений. Да?
Почему, скажем, у него есть крупные тексты, например, вот это главное его, то, что писалось, кстати, как ответ Достоевскому, вопрос о братстве или родстве, да, о причинах ни братского, ни родственного, ни мирного состояния мира, о средствах к восстановлению родства. Это текст, который писался долго, он писался 15 лет. Там 4 части. Кстати, часть, скажем, четвертую читал Владимир Соловьев и читал Толстой. Вот, он занимает почти 400 страниц. Это крупное произведение. У него «Музеево. Смысл назначения» – это большая работа, «Самодержавие». У него
есть космизм.
Крупные работы.
Почему космизм? Почему Федорова и федоровцев называют космистом?
Вы знаете, вы понимаете, ведь что такое космос? Космос, Вселенная – это то, в чем как бы человек обитает. Это сотворенный Богом мир, это бытие сотворенное. Творцом Федоров, конечно, христианский космист, если говорить, скажем, о нем как о космисте.
Но ведь мир во зле лежит.
Да, подождите, значит, мир как бы лежит во зле когда? Мир лежит во зле после грехопадения. Для этого и приходит Христос, чтобы, как бы, так сказать, искупить этот мир от зла и дать ему обетование, преображение в Царство Христово. И, собственно, русский космизм – это ведь философия, которая и есть философия вот этого преображения бытия в Царство Христово. Там, собственно, две ветви. Одна ветвь, вот, как бы, естественно, научная, и это как раз ученые, которые, скажем, во второй половине XIX века, когда была очень пессимистическая картина Вселенной, когда говорили о тепловой смерти Вселенной. Это ведь как раз вторая половина XIX века. Достоевский в своих бунтующих героев. Земля обратится в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней. Его герой кончает с собой, потому что ну как жить в мире, если все придет, приравняется завтра к тому же нулю. Уже не родовое бессмертие ничего не спасает, ни строительство культуры. И вот они против вот этого, этой пессимистической картины мира, где нет ни Бога, где это предел обезбоженного универсума, где правит бал второе начало термодинамики, они выставляют идею жизни, сознания и разума человека как антиэнтропийной силы.
Это Пьер де Шарден потом скажет, потом, что конечно, смысл культуры конечно. В борьбе с энтропией. То есть энтропия – это превращение любой энергии в энергию тепловую. Да. Условно говоря, такое сгорание мира, когда в нем нету качественных различий, когда он превращается в пепел, в золу, да? И вот человек, его культурная деятельность, она должна быть противоположна этому энтропийному процессу, антиэнтропийной.
И вот на этом интересно, что сходятся и ученые, такие как Николай Умов, Владимир Вернадский, был еще такой Подолинский, замечательный философ, который говорил труд человека, его отношения.
Чижевский Александр.
Да? То есть они все стоят на этом вот... мысли о том, что жизнь и деятельность человека, она не случайна в бытии, она обладает антиэнтропийной природой, то есть космизующей бытие. Но на этом же сходились и русские христианские мыслители. представителей христианского космизма. Вот вспомним Флоренского. У него в начале 20-х годов свое знаменитое его кредо в его автореферате. Основным законом мира Флоренский считает второе начало термодинамики, закон хаоса, действующий во всех областях мироздания. Миру противостоит логос, начало эктропии. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием.
То есть для того, чтобы быть космистом, в общем-то, не обязательно мертвых воскрешать, да? Надо быть человеком дела, человеком культуры, человеком созидания.
Да, надо, это как минимум надо быть. Это как бы некоторая программа минимум, я бы так сказала. Быть человеком культуры, человеком созидания. Но ведь борьба со смертью – это тоже борьба с энтропией, потому что смерть и разложение – это тоже проявление энтропии.
Так, а вот борьба за продление жизни, за раздвигание рамок возраста – это тоже входит вот в эту программу?
Да, это входит, потому что Фёдоров говорил о создании долгоживущего поколения, это как бы один из этапов, и это на самом деле очень важно. Вот я помню, что как раз Светлана Григорьевна Семенова в замечательной своей такой философской книге, продолжающей уже традиции русской христианской философии, вот «Тайны Царствия Небесного», она как раз, у нее там есть главка «Долгоживущий человек. Путь к эдему бессмертия», где она говорит о том, что вот эта короткодыханность человеческой жизни, это быстрая смена поколений, которая еще сопровождается и рознью поколений, она в сущности дает некое буксование цивилизации, потому что, во-первых, с каждым человеком уходит огромный накопленный мир знаний, практики, культуры, труда. Мы знаем, как бывает, когда, скажем, какой-то крупный ученый или деятель культуры уходит из жизни, и с ним прерывается на какое-то время традиция, захлебывается. То есть в каждом вообще смерть, и она правит бал вообще в каждой смерти, в каждом, так сказать, уходящем из жизни человеке. Вот, не говоря уже о том, что человек еще сеет смерть еще и рукотворно, вот в войнах, так сказать, во всяких конфликтах и так далее. Вот Фёдоров, он говорил о том, что нужно создавать цивилизацию неубивающих, что вот эта заповедь «не убий», во-первых, она должна в человечестве стать тотальной, то есть «не убий» других людей, не убивай в войнах, так сказать, не убивай потом животных. Это, между прочим, вообще в космизме есть эта традиция, что человек должен постепенно, он отвечает не только за себя, он отвечает за всю природу. Собственно, это Павлова вся тварь в совокупности на этой
мучится. А не получится так, что вот на этом пути наука действительно делает огромные успехи, и имена ученых, которых вы назвали, это выдающиеся естественники, это и Умов, это и Вернадский, да, это и Чижевский. Не получится ли так, что наука действительно семимильными шагами пойдет вперед, и реальность фёдоровских идей воплотится. Воплотится, например, в клонирование, вот, в создании человека, у которого непонятно еще, будет ли это душа, будет ли душа Божья, или это будет робот, механизм. И не получится ли так, что мы получим не воскрешение отцов, а какую-то пародию на воскрешение отцов в этой дегуманизированной цивилизации, где мы действительно получим долголетие, мы, может быть, получим бессмертие, мы, может быть, получим репродукцию человека сколько угодно раз, но приблизит ли нас это к Богу?
Вы знаете, вот Фёдоров, он не боялся науки, но он говорил о христианизации науки. То есть, на самом деле, вообще главная задача сейчас, конечно, современного мира, которым опять как бы наука и вера начинают расходиться, ведь, собственно, пафос-то космизма и христианского космизма, и русской христианской философии был в том, чтобы вернуть все вот эти сферы практики, вернуть их в лоно церкви. То есть, на самом деле, конечно, очень важная и большая задача церкви в том, чтобы всё-таки нести в мир христианское сознание, но нести, конечно, христианское сознание не будучи удерживающим, а вносить это христианское сознание в эти сферы мысли и практики. Потому что если верующие люди придут и будут работать, так сказать, и в новых в сфере новых технологий, и в сфере продления жизни, это будет совершенно другая
Но
методика,
другие методы. Вера накладывает определенную этику, да?
Да,
вот,
конечно.
Для биоисследований, например, этика говорит, да, можно клонировать человека, но не нужно, потому что здесь мы дерзаем уподобиться Богу и встать на его место.
Но вы знаете, тут ведь тоже большой вопрос, потому что, скажем, клонирование, если наука доказывает, что клонирование – это просто создание однояйцевого близнеца, тогда это тупик, и этого не нужно делать. Если наука все-таки доказывает, что здесь это какой-то, может быть, подлинный путь, то тогда да, но
А может ли наука это доказать? Тут же вопрос не науки, тут вопрос каких-то духовных постижений.
Ну вот поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы действительно верующие люди приходили в науку, чтобы ученые были верующие. Вот Федоров это так. Вообще все верующие и, так сказать, чувствующие себя христианами, они должны находиться на этих рубежах. Ну и ведь мы, кстати, 20 век, он явил многое в этом направлении. Скажем, тот же Лука Войно-Ясенецкий, да, святитель-хирург, который написал книгу о гнойной хирургии, с одной стороны, да, и он при этом был пастырем, величайшим пастырем. И, скажем, скальпель в его руках, да, ведь это же любая операция, которую он совершал, она совершалась, понятно, что в таком молитвенном делании, понимаете, то есть тут действительно Господь присутствовал в этот момент.
Ну, и, кстати, социальная доктрина православной церкви, насколько я помню, не исключает возможности искусственного выращивания каких-то органов, например,
да,
для трансплантации, чтобы человеческий организм поддержать.
Мне кажется, что это более...
Вот тотальные эксперименты по клонированию целого человеческого организма церкви считаются недопустимыми, да,
но а вот терапевтическое
клонирование, выращивание органов, оно вполне допустимо,
более
в том числе
того,
и в основах социальной концепции.
Конечно, я это знаю, да, и более того, и, кстати, в основах социальной концепции, которая, между прочим, в ней очень мощное влияние русской религиозной философии, там просто здесь даже буквально цитаты из Соловьева скрыты.
Да, так и, вот
из Хомякова, да, там буквально задача церкви спасения мира, и это абсолютно так, и это как раз Федоров бы, так сказать, именно об этом и пишет. Он говорит о том, что мы отвечаем за всю полноту вообще, так сказать, будущего бытия. Мы отвечаем, как он говорил, сыны и дочери человеческие. Он даже слово «человек» не любил. Он говорил «сын и дочь человеческая». Он обращал внимание на то, как меняется, скажем, от Ветхого к Новому Завету вот этот вот статус человека в мире, от раба к сыну. А чего мы больше всего хотим от наших детей? Чтобы наши дети выросли совершеннолетними и стали нашими помощниками. Не хотим их все время водить за руку, а чтобы они были разумными, так сказать, творческими и добрыми деятелями истории. И вот этого Бог хочет от человека, а, собственно, об этом говорит Федоров.
Цитата. Николай Федоров. Философия общего дела. Все Евангелие есть непрерывная беседа Сына Божия о любви своей к Богу отцов и требовании такой же любви ото всех сынов человеческих. Это та же детская любовь к родителям, но уже такая, какую она должна быть в пору зрелости. В этой любви корень воскрешения.
А вот меня всегда спрашивают, Федор говорит о воскрешении отцов, а вот матери у него присутствует?
Конечно.
Женское начало присутствует в его философии?
Безусловно. Понимаете, ведь это воскрешение отцов, сами это формула отцы, это библейская формула, когда вот эти аберрации, это, между прочим, в советское время, людей, которые забыли о Евангелии, вообще не читали никогда, Библию не открывали, поэтому для них воскрешение отцов звучало как такой, так сказать, фундаментализм, да, когда, так сказать, отцы воскрешаются, а матери остаются в могилах. Но это абсолютно аберрация.
Он сам, кстати, был ведь человеком, выросшим без отца, да?
Он
был...
Нет, ну почему? Он вырос, первые годы он все-таки жил с отцом, потом...
Незаконно рожденный,
Он был незаконно рожденный, да, потом его воспитывал дядя, но он как раз наоборот, для него вот эта связь сынов и отцов, у него сыны и дочери человеческие, он постоянно об этом говорит, и он уподобляет эту связь сынов и отцов, он говорит, любовь к отцам и к Богу отцов, то есть он связывает любовь к отцам, к нашим предкам, он не разделяет ее от любви к Богу отцов, и к первоотцу Адаму. И более того, ведь эта идея воскрешения, восстановления вообще всей полноты человеческого рода, которая для него есть огромная семья, которая идет от единого корня Адамова, да, и забыла о своем родстве. То есть воскрешение – это еще и восстановление всемирного родства, всей полноты человеческого рода, который будет, собственно, и уже творцом и обитателем этого Царства Небесного. Это, конечно, мощная такая идея, она может быть дерзновение, такое, конечно, христианское, религиозное дерзновение Федорова, но он... Когда вот его упрекали, ему говорили, что вот тут какая-то гордыня, он говорит, ну как же, он говорит, ведь стремление как бы соработать Творцу – это стремление не быть грешниками. И что, когда мы, так сказать, что если мы не говорим о всей полноте участия человека, вот, так сказать, в деле Христовом, тогда мы имеем скотское понятие о человеке и какое-то очень несовершенное понятие о Боге.
Цитата. Протоиерей Василий Зиньковский. История русской философии. Жить нужно не для себя – эгоизм, и не для других – альтруизм, а со всеми и для всех – Это очень типичная для Федорова формула, вводящая в самую исходную его идею. Ему нужны все, и все живые, и все покойники. Ему нужна, иными словами, та полнота, которая входит в понятие «Царство Божие». Не будет преувеличением поэтому сказать, что у Федорова была исключительная и напряженнейшая обращенность к Царству Божию, было глубочайшее отвращение к тому, что все как-то примирились, что Царства Божия нет в мире. Эта неутолимая жажда Царства Божия как полноты, как жизни со всеми и для всех не была простой идеей, но была движущей силой всей его внутренней работы, страстным горячим стимулом всех его исканий, его критики окружающей жизни, его размышлений о том, как приблизить и осуществить Царство Божие.
Мы с вами сейчас в пасхальном цикле, вот в завершении нашей передачи хочется вспомнить, да? И мы ни разу не произнесли сегодня словосочетание «пасхальное христианство», да? Федорова часто называют вот таким пасхальным мыслителем, да? То есть в христианстве есть Голгофа, есть крест. Христианство – это религия страдания, ну, такого как бы преодоленного страдания, да? Страдания, которое ведет не в пустоту, не в тупик, а которое нас возвышает и спасает, приобщает к Господу, ко Христу. Но христианство – это и религия воскресения, это религия Пасхи. Вот можно ли назвать Федорова пасхальным философом?
Да, он именно пасхальным философом. Более того, он себя называл, кстати, воспитанным службой крестных дней и пасхальной утренней. То есть он в этом смысле не разделяет, конечно, страдания Христа и потом его победное воскресение. Но он всегда говорил, что праздник Пасхи – это сердцевина церковного года. И более того, он очень любил вот это знаменитое, так сказать, слово Иоанна Златоуста, которое, как он говорил, есть всемирное
амнистия.
Да, огласительное, где призываются все, трудившиеся от первого часа и пришедшие в одиннадцатый час.
Смерть, где твоя жало, где твоя победа.
И вот он всегда говорил, что почему, вот у него в третьей части записки есть такой вопрос, почему за воскресением Христа не последовало всеобщее воскресенье? И он говорит, что всеобщее воскресенье не последовало за воскресением Христа именно потому, что оно за ним следовало. Что как бы вся история есть совершение его, продолжение его.
Очень много интересных идей Федорова осталось сегодня за пределами нашей беседы. Это и идея Кремля, идея музея, идея исторической памяти. В этом Федоров был очень силен и очень интересен. И, может быть, во многом предвосхитил философию 20 века, которая будет обращаться к теме исторической коллективной памяти. Но это повод для того, чтобы вернуться к этому интересному мыслителю и к его продолжателям в русской философии. Ведь Федоров последний, наверное, ушел из поля русской философии, когда уже советская власть началась. Были федоровские кружки, и даже Калинин цитировал Федорова в каком-то своем выступлении. И Федоров первый вернулся благодаря Светлане Семеновой, вашей матушке, которая опубликовала сочинение Федорова в 81-м. В втором году, да, в серии «Философское наследие». Поэтому я благодарен сегодня Анастасии Георгиевне Гачевой, доктору филологических наук и ведущему научному сотруднику Института мировой литературы за эту беседу, и буду вас ждать в нашей студии «Философских ночей» снова.
Спасибо.
Для продолжения нашего разговора.
Спасибо.
До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.